Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в Москве. Доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
Ну что, вторник сегодня, 27 августа.
Жара.
Жара такая,
такое
просто.
Такое ощущение, что у нас июль, да?
Да, что
сейчас
лето.
Сейчас июль, а впереди еще август.
Что, знаешь, лето шло, потом
да,
так такое... немножечко...
О, боже!
Нет, потом немножечко уснула, а потом...
Да.
О, боже, что я делаю?
Да, у меня второе дыхание открылось. Давайте я вам покажу, на что я способна.
Да, и я
с
хочу...
С таким акцентом.
Не знаю, почему ты с таким акцентом. И оно такое говорит, а давайте я опять вернусь и с вами вместе проведу еще несколько дней. А?
То есть вам будет жарко, да?
Да. Почему? Даже непонятно, какой акцент у нас восточный.
Да, не важно.
Короче, друзья, радуемся лету. Конечно, тяжеловато находиться во всем вот этом, особенно когда ты едешь общественным транспортом куда-то, ну и так далее.
Да в метро кондиционер, Макс. Ну не на зеленый.
Это у тебя, а у меня нету. На моей ветке
на серой
нет.
Тоже нет? На кольце нет? Разве должны быть?
Нет, нету. Ну, где? Я на зеленой еду.
На зеленой, да, так.
Да,
но сейчас
вообще.
Же там появляются новые составы, да?
И ну, вот появляется...
Новые составы, да, уже с кондиционером, но...
И знаешь, что самое интересное? Я там открыл для себя такое местечко, а я называю это подпопники. Ты и не садишься.
Ну, когда опираешься, это
да,
очень удобно, да.
И не стоишь, да, а опираешься. Да, с моей ногой как раз самое то. Никто тебя не пройдет, не толкнет, не наступит на ногу. И вот так вот стоишь, и прям очень хорошо. И костыли можно отложить.
Это такое прям, когда ты не хочешь сидеть и не хочешь стоять, и просто... нужно на что-то облокотиться.
Я когда сажусь, у меня нога вот так пистолетом. Знаешь, и я перекрываю проход.
И выстрел может прозвучать.
Вот именно. И я вот так в сторону, и получается, я занимаю два места. И одна женщина говорит, приподнимите ногу. Я говорю, извините, я могу ее подвинуть. Я так подвинула, она села, она говорит, задвигайте, я опять. И у меня нога висит над ее коленками.
Удобно.
Короче, да, друзья, что у нас будет проходить в ближайшие 3 часа? Значит, в этом часе мы поговорим о том, что граждане России стали чаще давать деньги в долг. Акула, капибары, кенгуру прилетали в этом году в Шереметьево. Вот. Что для живущих за рубежом граждан России просили процедуру подтверждения права на пенсию. И это хорошо, это радует. В следующем часе мы поговорим о кино. Сегодня Международный день кино, Российский день кино. И мы поговорим как раз о том, вот если фильм не понравился, что делать? Марина, что делать?
Ну, ничего не делать, забыть,
встать,
понять, простить.
Уйти, закрыть, выключить. Вот как бы вы поступили вот с не понравившимся кино?
Я, скорее всего, выключу, наверное. Но мы с нашими слушателями тоже обсудим.
Обсудим, да. Угу. Это в 12.05. В 12.35, в день бокса, мы поговорим, во сколько отдавать ребенка на бокс.
Вообще, нужно ли на бокс отдавать ребенка?
Да.
К нам тренер придет по боксу?
Он будет с нами по телефону,
жаль,
на связи.
Жаль, я хотела бы удары, чтобы он мне поставил.
А, я думал, хотел
нет,
посмотреть на удары.
Нет, я занималась боксом, но так, немного.
Ты?
Ну, я же тебе рассказывала.
А, точно.
Нет, я никого не била, не думай.
Жаль, я посмотрел. Как, пробивала?
Кого?
Ну, кого там?
Я грушу
там?
Била, Макс.
А грушу?
Конечно.
Ну, тоже классно. Ну, короче, в 12.35, друзья, мы вас услышали, отдали ли бы вы ребенка на бокс. Ну и в 13.05, народный адвокат, мы поговорим о делах семейных. Поехали.
Макс, шлагбаум называет себя Валерий.
Валерий,
по тонкому льду идете. Никита пишет, в этих новых составах на зеленой ветке кондиционеры почему-то не всегда работают. Такая духота бывает, что на станции прохладнее может быть. А я добавлю, так как вот эти новые составы еще обкатывают, да, очень часто бывает, что ты стоишь, ждешь поезд, и он проезжает мимо. потому да. что следом должен прийти новый состав, и получается, что перерыв между поездами в утреннее время в районе 5 минут. И потом приезжает новый состав, битком набитый людьми, и поэтому там действительно душно.
Это правда, это правда.
А, но так. я думаю, что это временная история и закончится.
Ну, я тоже так надеюсь, но ты знаешь, я жду не дождусь, говоря, к концу 24-го, в начале 25-го года на нашей зеленой ветке будет побольше различного, не различного, а вот нового состава, поэтому мы будем как-то лучше себя чувствовать. Вот, поэтому ждем и надеемся.
Ну, кстати, вот сегодня День российского кино, как ты сказал, да?
Да.
И, если я не ошибаюсь, сейчас проходит фестиваль для нашего кино как раз
неделя,
в Москве. Неделя,
да.
российского кино.
До 28-го, до завтра как раз.
В районе 300 фильмов можно будет увидеть на разных площадках.
На более чем 40 площадках.
Да, все знаешь. Ну, молодец.
Да, уже, значит, презентовали несколько российских с твоим любимым актером фильмах.
Фильмов. Юра Борисов?
Да. Mm-hmm. Юрий Борисов снялся про...
Юра.
Ну, а я что сказал?
У тебя Юрий.
Ну, Юра Борисов снялся. Самый снимаемый сейчас актер в России. Это Юр Борисов.
Талантливый.
Кто сомневается? Да. Так, сегодня, кстати, друзья, день первого поцелуя. Так. 27 августа. Это день, посвящен романтическому такому жесту первого поцелуя между людьми, там, двумя людьми. Вот история этого
важное
дня.
Важное уточнение.
Да, история дня первого поцелуя как бы не имеет таких четких источников и международных признаний. Он просто, этот праздник напоминает о силе, ну, вот, привязанности, об эмоциях и о вот этом первом воспоминании. Ты помнишь свой первый поцелуй?
Начинается. Ну, конечно, помню.
Да ты ж что?
Конечно.
Как его звали?
Да неважно.
Ну, им-то скажи, да господи, прошло-то уж сколько лет.
Сколько много прошло. В прошлом веке это было, Макс.
У меня, кстати, тоже в прошлом.
Ну и что? Зачем это сейчас вспоминать?
Я помню, мой первый поцелуй звали Лена Лайкина.
Боже мой.
Она, у нее была такая коса, и в школе мы ее дергали, а потом целовались.
Потрясающе.
В подъезде. Друзья, вспомните свой первый поцелуй, напишите нам, как это было, когда это было, где это было.
Многие не помнят, мне кажется, это было в каком-то неосознанном возрасте, в детском саду.
Нет, ну, первый поцелуй запоминают все, Марин, ну что ты, мне кажется, это запоминается у всех. Так, сегодня еще, как я уже сказал, день бокса, плюс сегодня произошли следующие события в мире. Значит,
главное, чтобы я открыла тот день, чтобы
нет,
не получилось
тот,
да?
Ты все правильно открыла, да.
Чтобы не получилось, как обычно получается.
Да, правительство Советской России приняло декрет о национализации всего киноделов в стране.
Как
в 1919 году было.
Вот сейчас кто-то вот в нашем здании сверлит.
Сверлит,
вот,
очень
вот этот
гаденько.
Человек-сосед, мне кажется, да, вот, его нужно с ним что-то делать.
Это
надеюсь,
твои
вы
соседи.
Вы этого не слышите, да. Обожаю этот нудный звук. Продемонстрирована первая система цветного телевидения, пригодная для практического применения. Произошло это в 1940 году.
Практически первые цветные кадры пошли по экрану, друзья. Mm-hmm. Вот так вот в 1940 году это было. А вот в 2000 году в Москве на Останкинской телебашне начался грандиозный, значит, пожар. Я помню, это было ужасно.
Это не было в этот момент?
Я был в Останкино в этот момент.
Да?
Да, это было ночью, ну, как бы не такой глубокой ночью, это где-то было в 11:30, в 12, мне кажется, вот я, если не путаюсь, и мы все выбежали из АСК-3 и стояли, смотрели, и она, знаешь, вот как факел.
АСК-3, что это такое?
Ну, там АСК-1 с одной стороны, а АСК-2, это два здания, это два разных здания. АСК-3, это строилось для к Олимпиаде, а АСК-1, это был самый первый корпус телецентра. И прям как факел. Дым такой. Ой, это было ужасно. Так, дни памяти сегодня.
Почему-то одни дни памяти. Может, давай все-таки про тех, кто родился
рождения?
Сегодня. Да, Иван Франко.
Ну, да,
это
украинский
писатель. Публицист. В 1856 году родился. Петр Врангель, русский военный, политический деятель, один из руководителей Белого движения в 1878 году родился.
Еще британский гонщик, значит, авиаконструктор Чарльз Роллс. В честь него и как раз появился автомобиль Rolls-Royce был назван.
Теодор Драйзер родился в этот день, в 1871 году, американский писатель и общественный деятель.
А Наталья Сац в 1903 году была рождена. Это режиссер, театральный деятель, народная артистка СССР.
Фаина Раневская родилась в этот день, в 1896 году, советская актриса, театр и кино.
Так, Суламиф Мессерер, это балерина, балетный педагог, известная актриса, в 1908 году была также рождена. Еще на свет в этот день появились Владимир Андреев, актер театра и кино, народный артист СССР, значит, советская лыжница Любовь Баранова-Козырева, олимпийская чемпионка, ну и Сезария Эвора. Я был на ее двух концертах, сразу двух концертах, да, я помню.
Молодец.
Это шикарно. Мне очень нравилась ее музыка и сейчас тоже нравится.
Угу. Сегодня день памяти. Валерия Харламова, это советский хоккеист, нападающий, олимпийский чемпион.
Ия Савина, российская актриса театра и кино. Угу. А, Вальтер Запашный, артист цирка, основатель большой цирковой династии Запашных.
Сергей Михалков, советский поэт, писатель, баснописец.
Также сегодня день памяти, значит, Василия Курочкина, это поэт-сатирик, журналист, переводчик. Он ушел от нас в 1871-75 году.
Фамилия Курочкин.
Курочкин?
Макс Курочкин.
Нет, ничего не очень.
В этом что-то такое ко-ко-ко.
Ко-ко-ко? Уж лучше тогда, не знаю, Макс Фламинго.
Нет, нет, не надо себя переоценивать. Курочкин.
Макс Орлов.
Нет, нет.
Уже такой есть.
Нет, нужно как-то... Перепелкин, может быть.
Сама-то
был
Перепелкина.
Же Максим Перепелица, помнишь?
Перепелица, да. Лопе де Вега, сегодня день памяти, также угу. Испанский драматург, поэт.
Драматург.
Ну, да. Ну и Тициан.
Итальянский живописец, один из величайших художников эпохи Возрождения. И народный календарь слегка перевернем, посмотрим, что там сегодня. А там сегодня Михей. Тиховей. Mm-hmm. Праздник установлен в честь одного из так называемых малых библейских пророков, которые жили в Иудее в 8 веке до нашей эры. Михей считался автором пророческой книги, а также основоположником тенденции упрощать суть иудаизма.
«О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренному ходить перед Богом твоим».
Так Михей понимал смысл жизни человеческой. Считается, что Михей первым предсказал, что Иудея будет разрушена из-за греховного поведения ее лидеров. Тиховеем в этот день на Руси прозвали этот день, опять же, потому что было принято наблюдать за ветром. Если он тих и спокоен, то осень будет солнечной, а если быстр и стремителен, следует ждать ненастья. По этому поводу складывали поговорки.
Тихий ветер в сад, сухая осень в лес.
Или.
Забавно. Михеев день с бабьим летом, бурей ветром перекликаются.
Обращали внимание и на журавлей в ЦАУ. Если птицы потянулись с клином на юг... Почему с клином-то, Макс? Клином,
клином.
На юг. Значит,
пусть
к середине октября... Ну, потому что они, видимо, из этого подмосковного города. Значит, к середине октября ударит мороз. Если же журавли спокойны и не встают на крыло, зима придет позже обычного. На Михея по обыкновению чествовали каменщиков, строителей храмов, крепостей, княжеских и царских хором, помощников всех, кто хочет обзавестись жильем. На Руси каменщиков почитали и даже побаивались, как Макса, ведь если им не угодить, они могли сотворить с хозяином злую шутку. Например, заложить в печную трубу гусиное перышко. В этом случае каждый раз, когда станут топить печь в ЦАУ, она будет стонать и пугать домочадцев. После Михея завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед. В это время
пору, да.
Играют заранее... организованная, я бы даже сказала, свадьба. Так что Михеев день – последняя возможность посвататься к понравившейся девушке, Макс.
Именинная. Господа, у нас есть невестушка.
У нас есть жених, Максим.
Нет, невестушка. Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, боже мой, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор.
А что так с именем Ева?
Ну, я думал, это не православное имя как-то. Нет, оказывается, православное. Ну, прекрасно. С именинами вас, друзья.
Да.
Супер. Так, смотрите, что мы... Макс Чижиков мне предлагает фамилию взять.
Нет, все-таки Перепелкин, мне кажется, лучше.
Ну, хорошо.
Курочкин.
Курочкин. Сергей пишет. У меня был первый поцелуй с очень девушкой с шершавым языком. И она раза два больше меня была. До сих пор не могу забыть.
Там травма у вас какая-то.
Шершавый язык запомнил за человека.
Первый поцелуй прям, чтобы ух, было в неполных 13. Это была дочь папиного друга. Больше мы не виделись, хотя прошло уже 30 лет.
О, интересно.
Савелий... У меня первый поцелуй был с помидором, и у Савелия тоже.
Савелия тоже. Джона,
да.
Да, так, еще кто-то пишет, что первый поцелуй забыть не может никогда. Угу. Вот еще мне предлагают взять фамилию Макс Хохоталочкин. Вот, ну хорошо, Хохоталочкин, это неплохо. Вот, значит, так, ты это прочитала.
Да.
Тут стихи нам про поцелуй шлют. Ну, интересно, друзья.
Максим, Ева, на минуточку, первое женское библейское имя, подсказывайте.
Ну, я прекрасно, во-первых, не первое, да, я думаю, но я прекрасно это помню, но я как-то не думал, что это православное имя. Я не помню, но что-то другое было. Нет?
Ну, я бы с тобой, конечно, поспорила, но...
Ладно, давай не будем. Углубляться.
Опускаться точно Макс не будет.
В это все.
Макс Шубов. Если бы Хишедо.
Шубов, ну, вы все забыть не можете. Слушай, по поводу вот Матвея Ветровей, давай. Там наблюдать за ветром надо было сегодня, да? А еще... Одно событие сегодня ожидается, что вот в данные минуты как раз Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и убывающая Луна должны выстроиться в одну линию от Солнца.
Да?
Да. И, значит, в публикации московского планетария говорится, при ясной погоде их всех, кроме Нептуна и Урана, можно будет наблюдать невооруженным глазом.
А они почему
глазом. Филонят? Не знаю, но а ты видишь, что-нибудь там есть?
Я спиной сижу, я...
Ну,
я
погляди,
нет, я разрешаю. У меня нет глаз на спине, Макс.
Да, блин.
Но...
Следующий такой парад произойдет лишь 28 февраля 2025 года. Ну,
может быть, Лилит?
Что,
вот Лилит? Пишет, Лилит, про Лилит есть такая история, что она первая была, но я не верю.
Ну вот я что-то такое слышал, я просто не помню сейчас целиком, но надо вспомнить,
ну, в общем, друзья,
почитать.
Давайте сегодня посмотрим невооруженным взглядом на небо.
Да
и
вот прямо сейчас, вы идите,
можно вооруженным, да, и посмотрим, сколько звезд мы там увидим.
Да, еще одна новость про погоду. Спасатели предупредили москвичей о 30-градусной жаре. Значит, столбики термометра достигнут в дневные часы отметки 30. А в столичном главке МЧС в связи с аномальной жаркой погодой горожанам рекомендуют быть внимательными, осторожными, избегать перегрева на солнце, а также носить одежду светлых тонов.
Пейте больше воды,
да.
Соблюдайте требования пожарной безопасности и исключите обращение с открытым огнем.
Вот так вот. Друзья, будьте внимательны. Правда, очень жарко на улице. Идем дальше.
Да.
Услышали.
Там же писали, что смотреть нужно где-то в 4 утра на утреннем небе, пишет Виталий.
Ну, оно, может, еще осталось, какой-то след, я не знаю, там, вдруг что-нибудь такое, да разглядите. Марин, ну что, пора что поговорим, про деньги в долг или про плакать на работе?
Ой, давай проплакать на работе.
Ну, смотри, каждый...
А потом про деньги.
Да, наоборот было сначала.
Да,
деньги в долг, а потом плакать, да. Ну ладно, каждый третий гражданин России хотя бы раз в своей жизни плакал на работе. 15 из них процентов плакали неоднократно и по разным причинам. 13 только из-за профессиональных проблем.
5% из-за личной жизни. Чаще всего плачут менеджеры по работе с клиентами, учителя, воспитатели и продавцы. Ну, видимо, когда их довели уже.
А менеджеры по работе с клиентами, от чего? От клиентов?
От клиентов. Поработать,
ну,
с этими,
да,
клиентами.
В принципе. Особенно такими, как я да ты. Да мы
а
с тобой.
Что?
Да мне кажется, ты тоже, если заведешься, так тебя не остановишь.
Что значит тоже?
Менеджеру плохо будет.
Какому менеджеру?
Поработать с клиентами.
Мне кажется, какие-то фантазии нездоровые.
Ну, ладно.
Не суди по себе, Максим.
Я рассчитываю, что вот, во-первых, я считаю, что плакать – это совершенно нормально. Это нормальное проявление чувств. Это какая-то эмпатия, да, по отношению не только к себе, но и к окружающим.
А плакать... в чем эмпатия по отношению к окружающим, когда ты плачешь?
Но ты же можешь плакать не только от того, что с тобой произошло, а от того, что произошло с твоим коллегой. Вот, ты как-то ему сочувствуешь, я не знаю, у него кровь пошла носом, у него давление поднялось, и ты заплакал. Угу. Может же быть такое?
Ну, наверное.
Ну, вот, и так далее. И ничего страшного в этом нет, что человек заплакал и как-то, ну, повел себя вот так вот. Это даже...
Плохо, когда плачут для того, чтобы манипулировать.
Это правда.
Ну, повысьте это... мне зарплату.
Ну, а с другой стороны, ну, а если других рычагов давления нет, ну, что делать?
Ну, значит, нет других рычагов давления.
Ну, не повышаю тебе. Раз пришел, второй раз, а тебе говорят, нет, нет и нет. А ты такой раз расплакался, тебе тут же... Раз и...
Ну, так себе история.
Денежки.
Не советовал бы этим пользоваться.
Ну, не знаю. Вот смотри, я тоже не советую, но вдруг поможет. Руслан Николаевич пишет, как это плакал на работе. Чаще всего работа плачет от меня, когда устраивают итальянскую забастовку. Интересно. Настоящий мужчина никогда не плачет, чтобы тушь не потекла, и пишет «Un bobento». Вот. Кто на вашей радиостанции плакал на работе?
Ну, я же вы думаете, мы об этом будем рассказывать?
Да я почему? Я могу сказать, я плакал.
Ну, окей, ты плакал, все, давай закончим.
Не один раз, да, нормально совершенно.
Зачем будем рассказывать о других наших коллегах? Ну, это как-то не очень этично.
Я и не могу ничего рассказать, потому что я не видел, плакали кто-то или нет. Даже если и плакали, то это было видно как-то слишком тихо и как в укромном уголочке. Да, поэтому здесь, я еще раз говорю, я не вижу ничего зазорного в том, что человек плачет не только на работе, но и дома, а в кино, в театре или где-то еще. Все, дальше пойдем. Ну.
Макс и Марина, они вас услышали. Они вас услышали.
Марина, смотри, акулы, капибары и кенгуру в Шереметьево. В пресс-службе аэропорта рассказали, что с начала года через грузовой терминал перевозили пум, рысей, осьминогов,
черноперых акул,
капибар, кенгуру, сурикатов, змей, ящериц, игуан, нильских крыланов, ворон и многих других.
Здорово.
Их, ну, наверное, в какой-то зоопарк, да?
Ну, может быть, да, они в отпуск летели куда-то, я не знаю.
Они плыли в отпуск?
Ну, может быть, их куда-нибудь отправили.
Осьминог?
Конечно, ну, может быть...
На Мальдивы.
Ну, к родственникам, может быть.
Или игуана в командировку.
Почему бы нет?
К другим
может
игуанам.
Может быть, у них был там какой-то тимбилдинг, например. Почему бы нет?
Тимбилдинг.
Да.
Да. Ну, интересно, да, хорошая новость. Ну, а почему нет? Весело зато.
А черноперые акулы чем тебе не нравятся?
Да, вот, а я даже не знал, что у акул есть перья.
Черные.
Ну,
подозреваю, что все-таки их нет.
Ну, их нету. Да. И черноперые – это не про перья, это про что-то другое. Так, значит, после задержания Павла Дурова число загрузок Telegram по всему миру выросло на 4%.
Во Франции приложение вышло в лидеры рейтинга соцсетей, заняв третье место, сообщает один из порталов. Ну, радостно, что я могу сказать.
Да, с одной стороны, это радостно, с другой стороны, это нормально, потому что да, так всегда работает реклама, пиар. Даже упоминание о смерти...
Даже черный пиар.
Да, даже черный пиар, упоминание о смерти, и то приносит свои какие-то плюсы, дивиденды. Поэтому что здесь такого необычного? Главное, чтобы все это как-то закончилось чем-то, ну, позитивным, как мне кажется.
Смотри, вопиющая история. В Москве задержан топ-менеджер Петр Бобылев.
Ой, это,
кстати,
вообще...
менеджер Минэнерго. Что он сделал? Он бросил бутылку шампанского в курьере.
Курьера.
На Фрунзенской набережной сотрудник службы доставки ехал по дороге. Его манера вождения не понравилась директору департамента угольной промышленности Минэнерго. Бобылев бросил в автомобиль бутылку. Она разбила стекло со стороны водителя. Курьер получил травму головы. Ему понадобилась помощь врачей.
Вот знаешь, почему я взял эту тему? Поговорить о том, когда человеку в руки попадает власть. Попадает какую-то возможность влиять на других людей. Как они начинают такими маленькими башками, маленькими царьками себя считать, да? Вот какое имеет он право бросить бутылку, неважно, курьер ехал. А если бы в машине ехал какой-нибудь топ-менеджер другой компании, более крутой, чем его? Об этом мы поговорим, друзья, сразу же после новостей.
Мы вас услышали.
11.35 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
И мы начали говорить о том, как... Не могу найти эту новость, Марина, напомни.
В Москве
что...
задержан топ-менеджер Минэнерго Петр Бобылев. Он бросил бутылку шампанского в курьера на Фрунзенской набережной.
И мы...
Значит... манера вождения курьера не понравилась.
Да, его расстроила вот эта вот манера вождения. Он
расстроил,
разбил...
это мягко сказать.
Да, стекло со стороны водителя. Да. Курьер получил травму головы, и ему понадобилась помощь врачей. На мой взгляд, это вот чистое, вот это вот в моем понимании, вести себя как маленький царек. Когда ты вот получаешь власть в руки и начинаешь, неважно, на работе, где-нибудь еще, вести себя просто вот как, ну, по-наглому.
Ну, возможно. Но, может быть, все-таки Петр Бобылев не поэтому так действовал, потому что он плохо воспитан, у него сдали нервы или еще что-то. Понятно, что его поведение недопустимо.
Одно другому не мешает.
Одно другому не мешает, да. Но, да, такое часто бывает, что когда человек получает власть или деньги... Он теряет контроль над собой, теряет связь с реальностью.
Да, это правда. И из этого выходят какие-то вот такие вот странные ситуации, когда, например, возможно, что другого человека травмировать, помощь врачей требуется. Ну, Петра Бобылева, как мы уже сказали, задержали. Вот, сегодня-завтра будет понятно, что ему грозит, ну, что ему суд решит приговорить, к чему.
Как его наказать решит.
Да. Да, и мне кажется, это достаточно нехороший поступок, и не нужно так себя вести. У меня была одна знакомая, которая, значит, работала, она, ну, топ-менеджер, можно сказать, топ-менеджер в крупной компании, она, постоянно у нее на столе лежало большое количество ручек, карандашей. Uh-huh. Если ей что-то не нравилось в работе своих, ну, подчиненных, она вот так брала и, знаешь, как копье запускала вот в этого человека.
Ну, как ты периодически хочешь меня запустить, когда я шучу.
Да, 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 бывает. Вот. И однажды она вот так вот поранила ухо девушки. Та подала на нее, значит, заявку в...
Заявку.
Ну, заявление, заяву написала. Вот. И ее сняли. Ее сняли с должности, не уволили, ее понизили. Угу. И ты знаешь, это вот как? Вот отсюда она прыгнула, упала вот сюда.
Угу.
Я
Макс
показываю высоко,
вверх, и
да,
низ.
И низ.
Да.
И
вот, вот видите, плинтус, вот там ваш уровень.
Вот примерно,
да,
так,
серии.
Да. Ты знаешь, как изменился человек?
Угу.
Она до этого успокоилась, вообще не поздравляла ни с днем рождения друзей, своих коллег, да. Она не замечала, у кого кто болеет, у кого дети и так далее. Тут просто шелковая стала.
Но это, правда, скорее исключение. Мне кажется, человек бы просто должен был уволиться, нет?
Нет, она не ушла. Хорошая работа, хорошие деньги. Она там, хотя и стала ниже на 2-3 позиции, но деньги тоже были неплохие. Mm-hmm. Но уровень жизни, конечно, упал у нее. Она стала вести себя совершенно по-другому. Но что самое интересное, за 5 лет она вновь доросла до топ-менеджера. Mm, и
продолжила?
Нет.
Купила себе набор ручек?
Нет. Она пошла к психологу. Mm. Она пошла к психологу, чтобы убрать вот эту вот ярость.
Перестать копьями
бросаться.
Метать.
Да, да. У нас в школе еще в СССР учитель труда киянками кидался. Мы его вспоминаем с теплотой и юмором, пишет Никита.
Слушайте, ну, у меня в начальной школе была учительница, я про это уже рассказывала, которая нас таскала за уши. Мне не стыдно в этом признаться, это же она делала, не мы. Она считала, что мы списываем, подглядываем, что-то не то делаем, да, и вызывала нас к доске и при всех детях таскала нас за уши просто.
У нас...
И спрашивала, ты списывал? Ты списывала?
Но ну, вот это какая-то
сейчас,
глупость.
Представляешь, сейчас это вот,
ребенка вот так сделать, да его, этого педагога сразу же из школы выпрут. Это первое. А второе, ты понимаешь, еще история в том, что... Сегодня дети, во-первых, стали совершенно другие, они знают свои права, а мы почему-то были какие-то забитые, что ли, или
ну,
мы...
Ну, было не принято этому... говорить об этом.
Да, не
даже
родителям,
рассказывать родителям,
в том-то
обсуждать.
И дело.
Ну, у нас не было примера перед глазами, мы не знали, что учитель себя не должен так вести.
Что учитель – это бог и царь.
Да, что он не
он
должен
кинул в тебя
бить тебя линейкой.
Или кинул тряпку ну, да. от доски, или мел.
Но сейчас там уже тряпок
нормально.
Нет. А вот в наше время такие
а
были...
А чем стирают с доски?
Специальными.
Да,
но, а в нас бросали вот этими тряпками, оставляли еще после уроков, да, мыть кабинет. Было у тебя такое?
Было, да. Конечно, дежурный по классу.
Мне кажется, ты постоянно там что-то...
Нет, не очень часто. Один раз, я помню, меня вот сильно так наказали, да, мне пришлось мыть кабинет, а маму вызвали и сказали, помойте окна из-за вашего сына. На что мама сказала, кто я?
Да. Мне в продленке в школе учительница оторвала мочку уха, пишет Игорь.
Боже мой, кошмар
какой. Мне кажется, у нас одна с вами какая-то учительница была. Вот он мне тоже за мочку любил таскать, хотя я не списывала.
Да, это ужасно. Виталий Филипп пишет, это значит, что эту мадам опустили на землю, видать, ранее она зазвездилась. Мол, вот такой работник с высокой должностью, высоким доходом и вот с такой чудинкой. Ну, конечно, Виталий, так оно и есть. Поэтому... Если, когда мы взбираемся куда-то, надо помнить, что вокруг вас люди, благодаря которым, может быть, вы взобрались на эту вершину, я не знаю, там, или они помогли, но они же рядом были. Угу. Вот, и как-то надо все-таки по-человечески относиться к окружающим. Почитайте очерки Бурсы Помиловского, потом все проблемы современной школы померкнут. Бурсы, это школа Бурсы, да, точно. Так, ну и мне тут говорят, пишут о том, что оперение перьями в рыболовной среде называют оперение, то есть плавники рыб, включая хвост. Саша Зум, спасибо.
Это про акулу?
Да, про эту черноперую акулу. Да-да-да, все, идем дальше.
Макс и Марина, они вас услышали.
Я тут буквально на днях, вчера, вернее, даже на каких днях, вчера посмотрел буквально такими кусочками интервью.
Нарезочку.
Да, нарезочку. Павла Дурова, во-первых, Тагеру Карлсону, да?
Интервью.
Интервью он давал. Плюс еще интервью еще какому-то журналисту. Я так и не понял, то ли это израильский журналист, то ли еще какой-то. Значит, и вот он не раз в этих интервью говорил о том, что...
Он гражданин мира.
Да, он человек, гражданин мира. Что он свободен в своих принятии решений, свободен в передвижении, свободен в том, что он может, вот сегодня он завтракает в Арабских Эмиратах, обедает в Париже, а ужинает в Азербайджане, ну или что-то такое, да? Вот что такое вообще гражданин мира, что такое человек мира? У нас же понятие такое есть, а на самом деле-то это есть, вот словосочетание существует.
Существует ли оно, или мы сами его придумали?
С нами на связь выходит, чтобы нам рассказать это. Вот когда что-то мы не понимаем, смотри, мы обращаемся сразу же к нашему главному редактору, Роман Бабаяну. Роман, добрый день.
Добрый день, Макс.
Здравствуйте. Да, тут еще Марина.
Да, Марина. Добрый день, Герман, да.
Германа сейчас пока нету, он присоединится чуть попозже к нам. Вот.
Хорошо.
Да. Роман, это словосочетание употребляют не мы. Многие в своих там каких-то высказываниях достаточно часто. На самом деле, гражданин мира, это что такое?
Ничего.
Вообще?
Ну, конечно. Ну, все это ерунда полная, Макс. Ага. Но нет человека, который бы действительно был бы свободен от всего. От всего того, о чем ты только что говорил, перед тем, как вот предоставил слово мне. Что такое человек свободный, от законов каких-то, человек свободный в передвижении, от виз, от всего. Таких людей не существует. Это все какие-то хитрые формулировки, которые достаточно часто используют, и при этом, судя по всему, придумывают как раз те самые люди, которые сами себя так и называют. Ну вот ты говорил про ужин в Париже, завтрак там где-то и что-то такое в Азербайджане. Ты про Дурова, правильно?
Да, да, с намеком до него.
Да, ну и что? Он свободен? В каком месте он свободен?
Он
в пределах вот этой камеры, да, где его там держат, в департаменте борьбы с мошенничеством. Ну вот он там сидит, наверное, там свободен. А в чем остальном была его свобода? Человек, который называет себя человеком мира, они, знаешь, еще очень любят называть себя космополитами.
Да.
Ну, это старое понятие, старое слово, да, космополиты. А что такое космополитизм? Вообще,
Но это такая вот, идеология мирового гражданства.
Это не идеология, это понятие, да? Они говорят, что я космополит, заявляет порой там кто-то, да? И это означает, что я ставлю интересы всего мира, человечества выше, чем любовь к своей родине, например. Иногда даже к семье. Понимаешь, да?
Uh-huh.
И поэтому я вот веду себя вот таким вот образом, как я себя веду. Но это же все просто полная ерунда. Эти люди, это люди, которые просто придумывают себе оправдание. Они отказываются от собственной родины. Они считают, что интересы их страны – это вообще ничего. Но для того, чтобы не называть это нехорошим словом «предательство», они придумали слово «космополиты», «космополитизм». А еще лучше взяли и потом вообще окончательно всех запутали и придумали словосочетание «человек мира». А по большому счету, ну так вот, если, как говорится, правду матку, где теплее, там и дом. Буду считать, что там моя родина. Где хорошо кормят, там и буду жить. А если кто-то мне скажет, что это мои какие-то шкурные интересы, я скажу, да ну что вы просто темнота, вы ничего не понимаете, я человек мира, я космополит, и поэтому я считаю, что я свободен. Где он свободен?
Роман, ну вот если да. посмотреть на другой животный мир, но ведь говорят, рыба ищет где глубже, человек где лучше, то же самое птицы улетают на юг, когда зима, они, получается, летят там, где теплее, ну и так далее. Я, конечно, не сравниваю нас с этим животным миром, но это же нормально. Нормальное явление природы, что мы ищем, где лучше, туда и едем, там и живем. Мы же...
Может быть, птицы и действительно, да, и рыбы действительно, соглашусь с тобой, да. Но в этом и отличие человека. Есть такое словосочетание Homo sapiens, ты, наверное, слышал.
Ну да, я такое, как-то раз.
Да, да. Есть такое вот, собственно, понятие, да, именно этим мы отличаемся и от рыбы, и от птицы, и еще от чего-то другого, там, от кого-то другого. Нет, значит, еще раз. Утверждаю, что это люди, которые руководствуются исключительно шкурными интересами, но при этом пытаются все это дело обернуть в какую-нибудь красивую оберточку. И все это дело потом выдают на гора и рассказывают всем, что нет, вы неправильно думаете. Если вы думаете, что мы предатели, мы не предатели. Но если мы возвращаемся к господину Дурову, да, ну вот смотри. Ты видел публикации там Медведева, да?
Да.
Когда Медведев рассказывал о своем общении с Дуровым. Он говорит, я когда-то давно у него спросил, да, но почему ты не хочешь сотрудничать с правоохранительными органами по вопросам тяжких преступлений? Тяжкие преступления, терроризм, тяжкие преступления, там, торговля детьми, торговля органами, торговля оружием, торговля наркотиками и так далее. Ответ был такой, это моя принципиальная позиция.
Угу.
А принципиальная позиция в чем? Принципиальная позиция не блокировать аккаунты всякой мрази, которая собирается прийти на какой-нибудь концерт и убить наших людей. В этом принципиальная позиция. Или принципиальная позиция, там, я не знаю, помочь расчленить какого-нибудь человека на органы пустить, и чтобы потом все можно было продать, используя твою площадку. В этом принципиальная позиция. Но при этом, хорошо, ладно, допустим, это была действительно принципиальная позиция. Это неправда, но допустим. Но при этом этот же самый принципиальный человек почему-то блокирует аккаунты некоторых наших средств массовой информации, которые работают на территории Франции, на территории Германии. Просто средства массовой информации. Ну, в частности, например, RT. Скажи, пожалуйста, принципиальная позиция просматривается в этом вопросе?
Ну,
какая-то она очень странная. Странная.
Роман,
и поэтому все вот эти вот разговоры о том, что он человек мира, да, И он свободен, и это у него принципиальная позиция. Ну, я не знаю. Я вижу
это
вот
это
вот.
Не наша точка зрения. Мы просто выясняем с Мариной, кто такой человек мира. Да, и обратились к своему старшему товарищу, чтобы он нам об этом рассказал. Хорошо, Роман, но следуя такой логике, тогда можно обвинять всех, кто придумал, не знаю, ружье, пистолет, кто продает ножи, вилки, которыми тоже можно убить и ранить. Получается, таких людей огромное количество, которые... Они продают же, они придумают, но они же не рассказывают о том, кому они продали, что этот человек пришел, а у него на лице написано, он маньяк серийный, но они продали ему там кинжал или нож.
Да, я понимаю, и видел эту точку зрения тоже, что с таким же успехом, значит, как основателя там Телеграма, можно обвинить создателей смартфона, да, где закачан этот самый Телеграм.
Тоже, да, верно.
Да, соглашусь, я не про абсурд, я про конкретику. Ну, просто если у тебя принципиальные позиции, ты не блокируешь, имея эту возможность, аккаунты террористов, которые переписываются в Телеграме и готовят террористический акт, а тебе предоставляют просто информацию и говорят, вот, посмотри, в аккаунте «Золотой ключик» пишут о том, как они будут захватывать какой-нибудь театр. А вот в аккаунте, там, я не знаю, «Серебряная сова», они пишут, как они будут стрелять, из чего они будут стрелять, и где они возьмут оружие. Это уже совсем другие вещи. Причем здесь смартфон и все остальное.
Ну и да, надо согласиться.
Если ты принципиален, то ты должен быть принципиальным до конца. Но когда ты с левой стороны рассказываешь, что ты принципиален, а с правой стороны блокируешь, помогая, собственно, цензурировать информационное пространство западных там стран и рассказываешь там о принципе. Ну, как-то вот здесь что-то не то.
Не вяжется.
Окей,
Роман, но если не брать в пример Дурова, ну, например, вот Горбачев, можно сказать, что он космополит и тоже был гражданином мира? Или все-таки это, опять же, ну, нет, нельзя этого сделать?
Ну, нет, конечно. Ну, Михаил Сергеевич, он никогда не был никаким космополитом.
Угу.
Михаил Сергеевич и не позиционировал себя как человек мира. Он наоборот...
Но его называли.
Ну, слушай, называть можно по-любому. Я знаю многих людей, которые его называли земляным червяком. И объясняли, почему, да?
Да-да-да.
Называть можно по-разному, но Горбачев абсолютно никогда не позиционировал себя как космополит. Он, наоборот, он все время говорил, что он первый и последний президент СССР, а до этого там высший руководитель коммунистической партии, ну и так далее. Нет, ну это совсем
понятно.
Другая история.
Роман, ну и напоследок тоже вот прогноз какой-то есть. Что стать дальше с Дуровым-то может быть? Сдастся, отдаст ключи, под французов прогнется?
Максим, дорогой ты мой человек, я не знаю.
Нет,
если мы предполагаем, могу просто на основе вот определенных, как говорится, шагов, которые он уже делал, да, допустим, блокируя, я тебе говорю, допустим, там Арти, да, в той же самой Франции, да, допускаю, что да. Будет сидеть или не будет сидеть, думаю, что, наверное, нет.
Откупится или побояться?
Не, никто ничего не побоится, слушай. Сейчас мы живем в такие странные времена, что никто уже ничего не боится. Тем более Макрон уже подстраховался, сказал, что никакой политики здесь нет, исключительно мошенничество и киберпреступления. Поэтому нет, здесь никто бояться не будет. Но я думаю, что, скорее всего, разговор будет строить следующим образом. Или ты нам, собственно, сдаешь ключи.
Или
мы тебя помещаем в какое-нибудь интересное там помещение, где ты будешь чувствовать себя абсолютно свободным от виз и от всего, и от перемещений на протяжении достаточно долгого промежутка времени. Я думаю, что, наверное, все-таки вряд ли захочет.
Кто-то предложил поместить Дурова после того, как он сдаст ключи, в Форт Бояр. Помните, такая телепрограмма на острове?
Ну, конечно, это под Ля Рошелью, да,
да,
место, замечательное место.
Ну, да, безвылазно.
Змей можно навсегда покушать, да, да, живых, да.
Роман, спасибо огромное, хорошего дня, и спасибо, да, что уделили нам время, разъяснили в очередной раз, да, что, кто, где, зачем, почему. Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», и депутат Московской Госдумы, Максим. Да, извините, да. Мособл хотел сказать.
Я с исторической справкой выступлю.
Давай.
Понятие «космополит» происходит от двух греческих слов «космос», «вселенная» и «политес», «гражданин». То есть космополит – это гражданин мира, признающий своей родиной всю планету, а не только отдельно взятую страну. А когда возникло вообще это понятие, вот если говорить про античность, например, да? Первым человеком, провозгласившим себя космополитом, был древнегреческий философ Диоген.
Вот когда? Хочешь, быстро я тебе скажу.
Да.
Вот, во-первых, который провозглашает... Нет, провозглашает... Я вот понял, о чем Роман. Весь мир, вся планета, его дом.
Да.
Получается, он и вашим, и нашим.
Конечно.
Он нигде.
Он действует там, где ему удобно.
Да. А
там,
есть такое понятие, где
да.
я родился, там и пригодился, где твоя родина.
Как
и Диоген
написал,
был без
очень
дома.
Хорошо, я сейчас еще прочитаю.
Был
подожди,
без дома,
подожди,
поэтому он,
сообщение.
Его и можно назвать космополитом.
Финис пишет, для русского человека не может быть понятия гражданина мира. Запомни, ты нужен только родине. Другие государства тебя не примут ни духовно, ни культурно. Так вот, возвращаясь к Диогену. Когда у него спросили, откуда он родом, Диоген ответил, что он космополит, то есть гражданин мира. Но историки предполагают, что таким образом Диоген отрицал наличие каких-либо обязательств перед родным городом.
Да, Синопа – этот город, где
это
его
жители. Это любимое выражение, знаешь, когда никто никому ничего не должен.
Не должен, да, живи только ради себя. Угу. Позитивный смысл понятия, значит, космополитизма приобрело позже, благодаря философам.
Стоиком, да.
Да, основатель школы стоицизма Зенон создал идею космополиса – это всемирного государства, гражданами которого в равной степени считаются все разумные существа, независимо от происхождения и социального положения.
Но и стоики, кстати, полагали, что главный добродетель человек – это служить другим, а значит вести политическую деятельность в родном городе или за его пределами в качестве советников
и наставников. Но видишь, все равно в своем городе.
А средневековый космополитизм проявлялся в планах создавать всемирную монархию. А в эпоху просвещения развивается международная торговля, появляются империи, например, британская и российская. В это время люди больше путешествуют, возобновляется интерес к греческой античной культуре, а в обществе распространяются идеи гуманизма. Вот, кстати, про Канта. Он считал, что космополитизм поможет человечеству навсегда покончить с войнами и добиться всеобщего процветания.
Он даже говорил, человек свободен, если должен подчиняться не другому человеку, а закону обязательному для всех. Но опять вот то, что Роман сказал, то и есть. В 19-20 веках, смотри, немецкий историк, значит, стал основоположником идеи экономического космополитизма. Тут экономический уже
его
космополитизм.
Его идеальный мир – это мир, где не существует пошлины и ограничений для международной торговли, о нуждах людей заботится рынок, а не государство. Вот Лев Толстой, один из самых известных сторонников космополитизма конца XIX века. Писатель придерживался пацифистских взглядов.
По его мнению, национализм – это главная причина войн и вражды между народами. Национализм – это понятно, конечно.
Да, в 20 веке были созданы три крупные международные организации, воплотившие идеи космополитизма.
Это вот Лига наций. В 19 году была создана Всемирная вненациональная ассоциация в 1921-м. Значит, и Организация Объединенных Наций, которая начала работу после Второй мировой войны.
А в 1948 году также была принята Всеобщая декларация прав человека. Она признает неотъемлемые права любого жителя Земли, независимо от его национальности, религиозной, культурной или иной принадлежности.
Ну, короче, мы выяснили, друзья, что космополитизм, он какой-то, ну вот как-то это все не по-настоящему, как-то это вот, я еще раз повторю эту фразу, ни нашим, ни вашим, ни нашим. Mm-hmm. Ты якобы такой прям, ах, какой я хороший, я его люблю
сегодня
планету.
Сегодня я здесь хороший, а завтра мне будет неудобно, я буду
хорошим. И я полечу в другое место.
Да.
Так, что пишете вы, друзья? В замок Иф его, значит, и будет он изображать паспорту, ключи от квартиры, где деньги лежат, может, и отдаст. Вот, ну, мы даже не знаем, как реагировать на ваши слова. Один принципиальный президент говорил, что пенсионный возраст никогда не поднимет. Ладно, все ясно, друзья, поговорили мы о, значит, вот кто-то называет его и трус, и предатель. Что это вдруг так начали-то, а? Спасибо, что обсудили с нами эту тему. У нас сейчас новости, ну а далее поговорим о кино, о российском кино и вообще о том, ходите ли вы сегодня в кинотеатры.